выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Как мы уже рассказывали в наших программах, заседания Президиума Союза музеев России периодически проходят в различных городах России. Одно из заседаний проходило в городе Пермь. Для сопровождающих такое выездное заседание журналистов всегда организуются особые экскурсии для того, чтобы корреспонденты могли познакомить свою аудиторию с культурными и историческими особенностями того места, которое было выбрано для встречи музейщиков. Того места, которое было выбрано для встречи музейщиков со всей страны. Поэтому в течение ближайших нескольких передач мы будем знакомить вас с одним из крупнейших центров Урала – городом Пермь. Когда-то именно Пермь была центром огромного края по обе стороны Уральских гор. Сначала пермского наместничества, а затем и пермской губернии. Только в советское время акценты были смещены в сторону провинциального уездного города Пермской губернии Екатеринбурга, который переименовали в советское время в Свердловск. Впрочем, Екатеринбург не менее интересный город, чем Пермь, но мы о нем поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас Пермь – город контрастов. Помните известное выражение? Как нельзя лучше оно подходит к Перми, потому что внешний город выглядит довольно скромно. Почти вся дореволюционная застройка была снесена в годы советской власти – а серо-бетонное советское строительство, как вы и сами прекрасно знаете, мало радует глаз. Однако кое-где сохранившиеся небольшие каменные дома и особняки говорят о том, что Пермь была очень красивым, хорошо спланированным городом, протянувшимся в основном вдоль левого берега Камы. Контрастность состоит в том, что при внешней, ну, скажем так, непримечательности, город живет очень насыщенной и интересной культурной жизнью. Потрясающие музеи, потрясающая опера, в которой нам посчастливилось побывать. Очень образованные, вежливые, культурные люди. Конечно, это неудивительно, учитывая активное развитие Перми как культурного центра Урала в XIX веке. И, конечно, не случайно, что именно сюда были эвакуированы во время войны многие учреждения культуры, в том числе из Ленинграда. И Русский музей, и Кировский театр, и Вагановское училище – а в целом в Перми сохраняли сокровища своих коллекций 10 крупнейших музеев. Мы не будем подробно останавливаться на истории города. Скажем только, что земли эти в 17 веке принадлежали Строгановым, богатейшим купцам, впоследствии баронам и графам и известным меценатам. Конечно же, это тоже один из источников активного развития культуры и искусства Пермского края. Всем хорошо известна Строгановская школа иконописи. Место для постройки медиплавильного завода выбрал Василий Никитич Татищев, известный историк, по приказу Петра I. А в 1780 году по указу Екатерины II началась плановая застройка Перми как города. И в 1781 году состоялось открытие города и пермского наместничества. А начнем мы знакомство с музеями с Пермской государственной художественной галереи, где хранится уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры. Это удивительные образцы христианского искусства, выраженного в пластике и в стиле народного творчества. Рассказывает хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Евгения Шабурова.
Вы наверняка уже знаете, может, вам кто-нибудь уже рассказал, что это бывший кафедральный собор Спасо-Преображенский. С 30-х годов здесь расположилась галерея. Немножко в более позднее время это здание видоизменили, построили первый и второй этаж. То есть ее приспособили под нужды галереи и выстроили стенку, которая закрывает иконостас. То есть иконостас здесь сохранился со времени существования этого собора. И даже чуть старше его сюда привезли из другого монастыря, который назывался Пыскарский. То есть когда в Пыскаре монастырь упразднили, то было решено иконостас перевести в главный собор, который тогда только строился, Спасо-Преображенский. Сейчас мы его увидим, когда поднимемся на третий этаж. То есть там самый такой лучший обзор его. Ну, здесь у нас на втором этаже находятся обычно временные выставки. Сейчас здесь находится проект, который посвящен городам-побратимам, посвящен также 70-летию Победы. Чуть дальше у нас 4 небольших зала западноевропейского искусства и еще одна выставочная площадка. Ну и такое центральное, наверное, помещение, подкупольная часть, где расположилась наша самая известная коллекция пермской деревянной скульптуры. Сейчас мы туда поднимемся. Здесь такая особая атмосфера сразу создается, да, когда мы поднимаемся, иконостас и православная скульптура, которая еще до начала 20 века находилась в храмах и часовнях Пермского края. Здесь представлена только самая небольшая часть, около 60 изображений. Всего коллекция насчитывает 500 единиц и собрана только с территории Пермского края. То есть в основном это северная ее часть. Ну а если хронологически, то самая ранняя скульптура – это конец 17 века. Самое позднее – начало 20-го, то есть завершилось это развитие деревянной пластики на нашей территории с началом антирелигиозной борьбы. И тогда была такая большая удача, что именно в то время удалось организовать экспедицию по сбору вот этих вот церковных ценностей на территории Пермской земли. Дело начало это Сарапятов, впоследствии он уезжает в Москву и продолжает это Николай Серебренников, это собиратель наших основных коллекций, первый директор галереи, то есть такая легенда не только для нашего края, но, наверное, для всей России. Кстати, дело начал он это в возрасте 20 лет, то есть был необычайно такой целеустремленный, сложный характер. И вырос он в семье священника, поэтому очень был образованный, очень хорошо знал краеведение. И сохранилась такая интересная история, когда он вспоминает, как он впервые увидел деревянную скульптуру. Жил он в поселке Ильинском, это недалеко от Перми. Этот поселок славится таким центром строгановской иконописи, там была очень хорошая большая мастерская. И как-то вечером он проходил мимо кладбищенской часовни и увидел странные тени в часовне. Он заинтересовался, думал, как-то так поздно кто-то находится, может быть. В общем, заинтересовался, решил туда зайти и увидел, что вместо иконостаса стоят четыре огромные ростовые фигуры из дерева. Понятно, что тогда уже назревала эта история с закрытием храмов, разрушением их, поэтому он выбил практически разрешение на изъятие вот этих церковных ценностей. И тогда уже были, в 20-е годы была организована первая экспедиция, то есть всего их самых основных шесть. И в результате них было собрано 280 скульптур, что и стало вот основой, ядром для формирования дальнейшей вот этой коллекции. Понятно, что экспедиции проходили очень сложно, потому что местные воспринимали это не очень радостно. По сути, в их представлениях деревню оставляли без Бога или без святого. Поэтому иногда даже брали с собой что-то подобие охраны, чтобы как-то вот урегулировать эти вопросы. Мы знаем точно, что в одной из экспедиций участвовал известный искусствовед и художник Грабарь. То есть как раз благодаря его поддержке и поддержке Луначарского удалось завершить это дело. И самое удивительное, что в 30-е годы открывается постоянная экспозиция деревянной скульптуры, естественно, под лозунгами борьбы с религией. И самое удивительное, что в 28-м году разрешают выпустить первый каталог деревянной скульптуры. То есть мало того, что собрать, еще изучать разрешили и популяризировать. И благодаря этому пермская скульптура довольно-таки известна тем, что она так рано начала входить в научный оборот. Ну, наверное, сейчас можно рассказать, наверное, на каких-то основных памятниках, да, самых известных, необычных в плане технологии. Как раз мы находимся у самых ранних скульптур, это конец 17 века. Это изображение привезено с самого, наверное, красивого северного города, того города, где впервые появляется православие на нашей территории. Это город Чердынь, это Иоанно-Богословский монастырь, самая древнейшая каменная постройка на Урале. Мужской монастырь, он до сих пор действует, и именно эта фигура там находилась. Изображение Николая Чудотворца, конечно, самый почитаемый святой на Руси, но в нашем крае особо полюбились не вот такие типы Николая Чудотворца там, или Никола Угодника, как его называли в народе, а Николай Можайский. С ним связана такая очень, наверное, известная легенда, когда на город Можайск нападали монголы-татары, такая, наверное, самая страшная разрушительная сила на Руси, то местные жители попросили о помощи святого Николая, и он явился в необычном облике. В одной руке у него появляется меч, а в другой руке храм. И вот именно вот такие скульптуры ставились на севере Пермского края, чтобы защищать территории от набега, которых всегда было предостаточно на нашей земле. И вот что касается вот таких вот изображений Николая Можайского, то вот эта вот фигура очень интересна. Изображение Николая Можайского, тоже конец 17 века, привезено из села Пакча. Вот такие все очень необычные названия. Камгард, Искард, Вильгард, Пакча — это все коми-пермяцкие названия. Вы заметили, что вся ранняя скульптура очень плоскостная, она больше тяготеет к иконописи. Здесь весь объем практически дописывается цветом, то есть краской. И эта скульптура очень интересная в плане технологии изготовления. Она сделана из цельного куска дерева. То есть атрибуты меч и церковь, естественно, отдельно вырезаны. А это вот такая огромная колода. И если вы посмотрите На оборотную часть вы увидите, что изнутри эта скульптура абсолютно полая. И точно по такому же принципу делались очень известные в истории лодки, которые назывались долбленки, цельное дерево с выборной сердцевиной. И эта технология для скульптуры очень интересна и хороша тем, что со временем практически не появляется трещин. То есть вот это внутреннее напряжение дерева убрано, и поэтому скульптура очень хорошо реагирует на изменение температуры или влажности. То есть дерево может спокойно расширяться и снова сужаться, оставаясь вот в прежней форме. И очень интересно, что у него, вот видите, на нимбике такое украшение есть в виде бусин. Это обычный горох высушенный. То есть, вот, видимо, такие вот народные умельцы решили таким образом приукрасить.
Нанизан на проволочку.
Да, нанизан на проволочку, да, решили таким
сам
образом.
А сам нимб, он тоже из цельного куска дерева? Такое это, впечатление, это, что отдельно был сделан.
Да, это нимб отдельно тоже сделан, это папье-маше. То есть такие, видимо, это, скорее
и тоже
всего, поздние.
17 век?
Да, да.
Это же не дерево.
Нет, это не дерево, папье-маше, да. Так, для себя можете за оборот заглянуть, поэтому это, конечно, не передать будет через радио, но тем не менее, посмотрите. Левказ был сырой, то делали тиснение. То есть это такой вот тисненный рисунок. Очень изящное изображение получилось таким образом. Но она, конечно, очень сильно отличается вот вообще от всей скульптуры, которая есть в нашей коллекции. То есть она прям какая-то вообще действительно удивительная. Кстати, удивительно, что это единственная скульптура, которая не поддается фотографии. Пропорции искажаются безумно. То есть он на фотографиях получается какой-то гном с огромным мечом. На самом деле, ну, это такая довольно-таки такая мощная скульптура. Ну, интересное изображение.
Ну и удивительно, на самом деле, краски правдоподобные, потому что, на самом деле, решилось, что меч металлический.
Он да, 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 то есть такая имитация полная.
И даже хотела спросить, нимб случайно не из меди или отлит?
Нет, но... да, все это папье-маше и дерево.
Скажите, а краски, они с тех пор вот в таком виде сохранялись? Да. Или все-таки поновлялось что-то?
Вот здесь практически с тех пор, то есть здесь поздних красочных состояний практически нет. То есть оно вот сохранилось в таком первоначальном виде. Естественно, реставраторы вмешивались, но цвет не менялся практически у этой скульптуры. То есть если у остальных там есть красочные слои, там по 3-4, то здесь такого нет. Самая главная особенность, связанная с пермской скульптурой, это то, что местные резчики-скульпторы очень часто создавали бога или любого другого святого по подобию людей, которые проживали в нашей местности. Так как у нас считается коренным населением Пермского края это коми, коми-пермяки, а вторая по численности группа это татары, и у тех монгольский тип лица. То есть у них заужены глаза и очень широкие скулы. И вот эта особенность очень хорошо прослеживается в нашей скульптуре. Вот первое изображение — это распятие Иисуса Христа. Здесь оно впервые появляется. Но самый популярный сюжет, он называется «Сидящий Спаситель» или «Христос в темнице». Это европейский сюжет, он был нами заимствован в конце XVI века. Это момент, когда перед распятием, перед казнью Христа истязали, били его палками, одевали ему на голову терновый венец. И вот видите, те изображения, которые слева и справа, здесь Христос более такой традиционный, когда он изображается в обычной повязке на бедрах, то есть точно так же, как на распятии. Вот такая вот одежда по иконографии, длинное синее платье, считается одеждой мученика. То есть это еще раз указывает на то, что в этот момент он претерпевал вот эти вот мучения. Но именно в нашем крае полюбились особо вот такие изображения за счет того, что наши крестьяне-коми-пермяки ходили в длинных таких домотканых платьях, которые подпоясывали кожаным ремнем. И мало того, что он в крестьянской одежде, у него еще ярко выраженный коми-пермяцкий тип лица. И здесь вы сразу видите, что руки и ноги у него абсолютно натруженного человека. То есть если ранние скульптуры, они очень утонченные, очень похожи на иконописные образы, то здесь абсолютный человек реальный, и даже в рост обычного человека, характерного для коми-пермяков. И поэтому отсюда вот такая любовь огромная к скульптуре. То есть она считалась абсолютно своим. То есть она была такая же, как и ты. И, конечно, когда скульптуру забирали, то это была настоящая трагедия. И у нас даже есть одно изображение в галерее, оно, к сожалению, не в экспозиции находится, а которое сотрудникам окружного музея, тогда еще галереи не было, был только художественный отдел, передали ее в гробу. То есть ей устроили прямо целые проводы как настоящему члену семьи. То есть это было так страшно и горестно для этих жителей. То есть ей соорудили такой гроб из дерева, обмотали ее белой тканью. И когда сотрудники предложили забрать этот гроб, и все-таки доски непригодные в хозяйстве, и ткань, те отказались, потому что сказали, что с того мира ничего не возвращается. И очень долго в галерею уже приезжали мужики из разных деревень, чтобы помолиться именно на родного святого. То есть это было не просто изображение Бога, это был сам Бог. То есть вот именно вот такое вот его воплощение, находившееся в деревне. Еще одна скульптура Николая Можайского, более поздняя, это уже середина XVIII века. Привезена она из деревни Зеленята. Была очень небольшая деревня, но, представляете, даже в таких вот деревушках были такого уровня скульптуры. Она была очень известна, к ней приходили помолиться даже святки. То есть, видимо, обладала какими-то такими вот чудодейственными особыми свойствами. У этой скульптуры есть две интересные особенности. Во-первых, церковь в руке — это Киево-Печорская лавра, прототип. То есть, видимо, чтобы усилить мощь защитника, ему сюда поместили вот такое вот изображение. А вторая особенность — это меч в руке. Этот меч называется палаш. Это восточный тип меча, у него специально изогнутая рукоятка, что во время боя он не выскальзывал. То есть, несмотря на то, что это не функциональная вещь, да, она сделана из дерева, но тем не менее, вот раз он защитник, то ему его необходимо снабдить всем самым нужным и важным.
И поражает, конечно, что скульптура в полный человеческий рост.
Да.
А вот это золото на одеяниях.
Это позолота уже поздний слой, здесь, видите, уже русский орнамент появляется. И вот как раз здесь вы можете увидеть реставрационные метки. Реставраторы нам показали, какого скульптура была первоначально цвета. Это сначала зелено-болотный, потом бордовый. И цвет вот этот синий индиго, это уже самый-самый поздний. То есть она очень сильно видоизменялась в цвете во времени.
Ну, в бытовании в деревне у себя, да?
Да, конечно. Может быть, приходила бабушка в храм, видела, что красочка облупилась, и могла снова и снова ее перекрашивать. И с этой скульптурой связана самая любопытная легенда. Каждый год на празднование Дня Николая Чудотворца ему меняли обувь. Вот поверх вот этих вот тапочек ему одевали резиновые калоши, и считалось, что за год он их стаптывал. То есть он ходил ночами по деревне и выполнял свою основную функцию защитника. А когда в эту часовню приехали сотрудники галереи, они спросили у староста местного, а зачем же у вас Никола-то ходит по деревне? Он сказал, что есть хочет, то есть кушать хочет. В храме-то все деревянное, ему уже кушать хочется, вот он ходит в поисках пропитания себе. То есть так как она была любима простым народом, то, естественно, она обрастала огромным количеством вот таких вот очень милых таких каких-то черт простого живого человека, такого родственника даже, очень любимого. И известны такие факты, что потом вот эти вот калоши, которые снимали после года ношения их Николы, они тоже становились такими объектами святыми, поэтому их ставили в красный уголок. В избах, да, уже в доме, в избах. Пожалуйста. Это деревня Зеленята. К сожалению, большая часть деревень, которые я вам называю, они уже сейчас не существуют. Так как были очень маленькие, поэтому большая часть еще до Великой Отечественной войны уже перестала, к сожалению, существовать.
Ну, то есть, по сути,
не было бы скульптур, они бы исчезли также с деревнями, если
да,
бы их в свое
да,
время...
конечно, конечно, конечно. Это вот я говорю, что это большая, большая заслуга наших предшественников, да, которые сделали огромное дело в сохранении. Ведь привозили туда не только пермскую деревянную скульптуру, привезли огромное количество строгановской иконы, золотые облачения священнослужителей, литургические предметы. То есть это прям действительно очень сложная была целенаправленная работа по сохранению вот таких вот вещей.
Храмов уже не сохранилось, вот этих, откуда все это?
Практически. Просто... Как раз Валерий Евгеньевич занимается экспедиционной работой, они вместе с нашим этнографом путешествуют. Они проехали весь маршрут, где когда-то находилась деревянная скульптура, и проехали теми путями, которыми ездил когда-то Серебренников. Практически, да, храмов уже не осталось. То есть такое, даже когда смотришь современные фотографии, очень такое удручающее впечатление, сразу грустно становится, потому что это все утрачено, причем за очень небольшой срок. И самое, что печальное, наши жители Пермского края, даже немногие знают, что когда-то в их деревне, в родной, были такие вот необычные вещи. В советское время так, видимо, активно поработало, и поэтому, когда гости приезжают в галерею, мы им рассказываем, что вот они узнают с удивлением, что это там, я там родился, или там, это соседняя моя деревня. Или у нас есть еще такой проект, мы 5 лет возим скульпторов со всего мира, называется «Арт-резиденция современной деревянной скульптуры». То есть, естественно, они создают современные вещи, но мы именно путешествуем по тем местам, где когда-то была скульптура. То есть это такая пропаганда. То есть мы рассказываем о том, что у вас есть чем гордиться, у вас были такие необычайшие мастера, такая была красивая скульптура, очень редкая, которой гордится весь Пермский край и Россия. То есть мы соединяем такие две функции. Актуализируем деревянную скульптуру пермскую и рассказываем об этом наследии нашим жителям.
А это надвратные скульптуры или вы ангела имеете в виду? Бог Саваоф имеете
вот,
в виду?
Саваоф, да? Да, и вот эти два ангела, они абсолютно симметричные. Это Дмитрий Домнин, обычный деревенский резчик, у него не было профессионального образования. Эти вещи были заказаны для Свято-Троицкого храма в городе Лысьво. Это еще одно горнозаводское поселение нашей территории. Скульптура Бога Отца, которую он делает очень не по канону. А все-таки Бог Отец должен в виде старца изображаться. Здесь такой довольно-таки молодой мужчина со скипетром из державы, символом власти.
С норвежской бородкой.
Да, с норвежской бородкой. Эта скульптура находилась на верхней части иконостаса. Иногда вместо распятия могли вот завершать такими изображениями. И в этом же иконостасе находились вот эти две фигуры ангелов, абсолютно симметричные, но самая главная особенность этого мастера, что все его скульптуры с греческим типом лица. К сожалению, мы, наверное, сейчас уже не узнаем, откуда этот образ ему вот настолько запал в душу, что все его изображения он делает с этим типом. Но, тем не менее, работы, конечно, трудно сказать, что это мастер не ученый, то есть обычный вот такой вот резчик.
А датировка этих работ?
Это 18 век.
18-й.
Да,
расскажите, Евгения, вот про этот удивительный объект. Это вообще шедевр.
Такую вещь вы точно нигде не увидите. Это как раз Христос в темнице. Подобные изображения сидящего Спасителя, как мы видели, их помещали вот такие вот импровизированные темницы. Но она не темная, не сырая. Она райская, с огромным количеством резного орнамента.
Выглядит как беседка такая.
Да, очень такая легкая. Красивая. Здесь вставки из стекла. Здесь все стекло подлинное. Это середина 18 века. В верхней части, видите, не совсем обычные ангелы. У них в руках орудия страстей. Это все орудия, которые так или иначе связаны со страданиями Христа. Ну и, конечно, в центр помещалась фигура сидящего Спасителя. Ярко выраженный коми-пермяк с широкими скулами. И темница, и скульптура, и даже стульчик, на котором он сидит, это единый комплекс, который находился в еще одном горнозаводском поселении Пермского края. Это село Пашия, это горнозаводской район, современная территория. И, конечно, работа очень кропотливая, сложная. Вот такие вот фрагменты вырезались из цельного дерева, то есть это цельное дерево. Вот это вот такие части создавались отдельно, садились на клей или на небольшие деревянные штырьки.
И колонны, интересно, выражены в стиле барокко сделаны.
Да, здесь такая есть очень простая переработка барокко, но, тем не менее, очень активный такой растительный орнамент, он присутствует. И о том, что это делала группа таких очень хороших мастеров, говорят мелкие детали. Вот на внешней и на внутренней части есть специальные кованые крючки. То есть все предусмотрено до мелочей. Ее можно было разобрать, перенести и снова собрать. Еще одна деталь интересная. Вот здесь гвозди, которые прибивают рейки, придерживающие стекло. Шляпки гвоздей прикрыты вот специально вот такими созданными цветочками. То есть чтобы ничего не портило уровень восприятия такого красивого, эстетического, то вот все было прикрыто от глаз.
И цветочки тоже вырезаны из дерева?
Цветочки тоже из дерева, да.
Еще раз, где ее располагали? То есть в храме?
В храме она обычно располагалась с левой стороны от иконостаса, если стоять к нему лицом. У нас просто сохранились две фотографии дореволюционные, а с изображениями темницы в храме. Как раз вот расположение их было вот такое в то время.
А разбирать с какой тогда целью? То есть я думала просто, что, может быть, какие-то шествия устраивали, допустим.
Ну, есть такие факты, что иногда ее переносили в центральную часть, когда были какие-то большие праздники, да. Но, к сожалению, у нас не сохранилось точных сведений, мы не можем сказать, перемещали, например, эту темницу в какие-то другие, может быть, храмы на праздники. То есть все возможно. Но мы, к сожалению, такой информацией не владеем.
В всяком случае, возможность разбирать.
Да, да, то есть это было предусмотрено.
Евгения, почему столь редким считается вот такое изображение Христа в темнице, если все-таки распространенным было?
Просто не сохранились, просто не пережили советское время. И эта темница очень художественная, она очень красиво выполнена. А так темницы были обычно очень простые, это домик, сколоченный из досок, окон не было, но обязательно должны были быть створки, потому что когда служба заканчивалась, то створки закрывали, то есть такое деление какой-то ритуальной части от бытовой. И в нашем крае создавали все условия для того, чтобы Христу в темнице было комфортно. Ему проводили туда лампадку. Его одевали в одежду священнослужителя, чтобы он не был ногой.
Хотя скульптура сама изображает его нагим в набедренной повязке.
Да, да, да. То есть это иконографическое абсолютное изображение. Когда уходили домой, то староста мог закрывать створки на замок, чтобы Христос никуда не убежал. Просто обращались к нему как к обычному живому человеку, и поэтому создавали ему все условия для комфортного проживания в темнице. Пару слов буквально о втором мастере. Он заслуживает внимания. Во-первых, то, что у него имя известно, это такая редкость вообще в скульптуре. Вот его ангелы, мы сейчас перед ними находимся. Жил он в деревушке под названием Габово. Также очень маленькая, также прекратила свое существование, к сожалению. И у этого скульптора зовут его... Ну, скульптор — это профессиональное название, да? Он был обычный резчик. Звали его Никон Кирьянов. Но самое интересное, что у него была очень сильная мечта. Он хотел свою деревню превратить в рай. И он считал, что чем больше он будет создавать ангелов, тем быстрее это произойдет. И поэтому все свое свободное время, видимо, посвящал этому занятию. И когда сотрудники галереи приехали в эту часовню, они были поражены, потому что они насчитали около 500 изображений ангелов. Вместо иконостаса стоял вот этот ряд ангелов. Интересная у них особенность — это то, что они все в стиле Петровской эпохи. Они все в париках, они все с элементами военной формы, портупеи. В руках у них также были орудия страстей, то есть это тот же самый сюжет, что мы видели на темнице. Но из орудий сохранился только молоточек у одного из ангелочков. А в центре помещалась фигура сидящего ангела, в руках у него была книга и перо. То есть они размещались вместо иконостаса вот таким полукругом. Ну и, конечно, вы видите по лику ангелов, что мастер был не ученый, такие очень примитивные, наивные изображения, но тем не менее... Очень такие добрые, какие-то домашние абсолютно. И посмотрите, у них фигурки такие, прям вот видно такого вот полежка, как вот он его прям тесал вот этим топором. То есть они такие все какие-то неказистые, все такие разные формы. Крылья у них у всех съемные, они на огромных больших шпонках, то есть тоже такие очень легко разборные. И, ну, деревня, к сожалению, прекратила существование, я уже говорила, еще до Великой Отечественной войны. И, наверное, стараниями Никона Кирьянова она попала в рай. То есть раз уж он так он хотел, это, чтобы это произошло, наверняка это так и есть. Я забыла добавить, что это самая поздняя скульптура, которая есть в нашей коллекции. Потом уже активная борьба с религией и все дальнейшие предпосылки для развития объемной пластики православной в храмах, они, конечно, уничтожаются.
А датируется эта скульптура?
Это уже начало 20 века. То есть это вот прям самое
такое... То есть он это не в Петровское время?
Нет, это позднее.
Сказать, что от этой скульптуры невозможно оторвать глаза, это ничего не сказать. Эти изображения просто потрясают своей искренностью и правдивостью. Правдивостью в том смысле, что очевидно совершенно, что мастерами двигало глубокое религиозное чувство, и чувство именно христианское. Это самые настоящие иконы, только объемные. И то, что они выполнены с особенностями народной культурной традиции, делает их ничуть не менее христианскими, чем древние изображения первых веков в античной традиции или какие-нибудь эфиопские миниатюры или реалистичные пухлые облака в академической живописи. Однако на этом рассказ хранителя коллекции пермской деревянной скульптуры Евгении Шабуровой не закончился. Мы продолжим беседу в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.